Здравствуйте, сегодня четверг, 29 июня, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Представители ВСУ сообщают об успехах в боях за стратегически важный для освобождения Бахмута населенный пункт Клещеевка. Исчезновение из публичного поля генерала Сергея Суровикина вызвало слухи о его аресте по делу о государственной измене. Телеканал CNN опубликовал аудиозапись, предположительно подтверждающую обвинение в адрес Дональда Трампа в ненадлежащем хранении сверхсекретных документов. Также сегодня.
Я назову только один красноречивый проект Пентагона, «Насекомые союзники» называется, который направлен на то, чтобы решить задачу переноса такими насекомыми генномодифицированных вирусов и патогенов.
Российские законодатели вновь заговорили об американских боевых комарах и других насекомых. Число погибших в результате попадания российской ракеты в здание пиццерии в центре города Краматорск в Донецкой области увеличилось до 11 человек. Министерство обороны России признало факт удара по Краматорску. Российские источники утверждают, что его целью было уничтожение украинских военнослужащих и иностранных наемников, якобы были убиты два генерала и около 50 военных. Все это, несмотря на подтвержденную гибель по меньшей мере троих детей, несмотря на кадры с окровавленным 8-месячным ребенком после обстрела. Провоенный телеграм-канал «Зергулио» назвал штурмовиками и снайпершей, получивших ранения колумбийцев. Это депутат Серхио Харамилья, писатель Эктор Абаде и журналистка Каталина Гомес. Подробности биографии всех троих нетрудно найти в интернете. Задержан подозреваемый в корректировке удара по Краматорску. В Донбассе продолжаются тяжелые бои. Командование ВСУ не сообщает о значительном продвижении украинской армии. При этом министр обороны Украины Алексей Резников в одном из недавних интервью заявил, что главные резервы в бой еще не брошены. А командир одного из участвующих в боях в Донбассе подразделений ВСУ Денис Монастырский сегодня в эфире украинской службы «Радио Свобода» сообщил о тактическом успехе в районе Бахмута. Вот что он, в частности, сказал.
На юге от Бахмута еще идут плотные бои, но ВСУ фактически берут под контроль Клещеевку. Это стратегическая точка, с которой начнутся наступательные действия на юг Бахмута. Также на севере от Бахмута 57-я бригада ВСУ получила оперативный успех. И на сегодняшний день можно сказать, что враг отступает с северных улиц Бахмута, в частности на улице воинов-интернационалистов. Враг был полностью выбит. Очень плотно работают артиллерия и минометные системы на выбивание врага. Сейчас мы с воздуха контролируем все, что происходит в Бахмуте. Клещеевка — это стратегическая высота, откуда можно наносить поражение. Оттуда все видно как на ладони, как из Берховки на севере, за которую сейчас идут бои. Если мы возьмем под контроль Клещеевку и Берховку, то Бахмут можно будет брать в оперативное окружение. Бахмут будет просматриваться и простреливаться на 100%.
Говорил командир участвующего в боях в Донбассе подразделения ВСУ Денис Монастырский. Ну а в России после вооруженного мятежа о стабильности говорить не приходится. Появились неподтвержденные официально сообщения об аресте заместителя командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила вчера, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина поднять мятеж. При этом именно Суровикин был одним из первых, кто через социальные сети обратился к Пригожину с призывом мятеж прекратить. Вот фрагмент этого обращения.
Я только что по приказу руководства Министерства обороны Российской Федерации прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы, выполняя задачу, бьются с противником насмерть, с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях. Я обращаюсь к руководству, к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери. Мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться.
Это был генерал Сергей Суровикин. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил сегодня в Твиттере, что из армии уволен и помещен под стражу и заместитель Суровикина, командующий ВКС России, генерал-полковник Андрей Юдин. При этом сегодня издание «Ура.ру» сообщило со ссылкой на самого Юдина, что генерал находится в отпуске, и он дома. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировать информацию об аресте Суровикина отказался, предложив обратиться к Министерству обороны. Там тоже отказались от комментариев. Прокремлевский политолог Сергей Марков сегодня днем сообщил, что Суровикина видели на совещании в Ростове и что слухи об его аресте – это происки врагов России. Никаких подтверждений Марков не привел, и почти сразу же газета «Нью-Йорк Таймс» написала со ссылкой на свои источники, что Суровикин действительно арестован по делу о госизмене. Я не исключаю, что в тот момент, когда вы слушаете этот выпуск, ситуация уже прояснилась, но, думаю, представление о неразберихе в высшем российском военном руководстве после мятежа вы получили. А глава Комитета по обороне Государственной Думы России Андрей Картополов сегодня дал свое объяснение действий Евгения Пригожина, устроившего вооруженный мятеж.
Знаешь, какие-то попытки мятежа. Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае Вагнер не будет принимать участие в специальной военной операции. То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства. А для господина Пригожина это основное, если не главное. И сложилось следующее. Первое – это деньги. Второе – это глупые и непомерные амбиции. А третье – это возбужденное состояние вкупе. Все это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей.
Это был глава Комитета по обороне Государственной Думы России Андрей Картополов. На фоне всех вышеупомянутых событий Владимир Путин продолжает невиданную для него в последнее время публичную активность. Вчера, во время рабочей поездки в Дагестан, Путин общался с жителями Дербента, окружившими его плотным кольцом. После ставших знаменитыми на весь мир длиннющих столов в путинском кабинете и двухнедельных карантинов перед встречами с Путиным, такое общение удивило многих. Ключевым моментом была просьба одной из оказавшихся рядом с Путиным девочек сфотографироваться с ним. Немало пользователей социальных сетей стали сравнивать фотографии Путина во время официальных совещаний и во время поездки в Дербент. Некоторые пришли к выводу, что в Дагестан ездил двойник российского президента. Но, думаю, нынешние технологии просто не позволили бы скрыть такой подлог. Впрочем, это мое частное мнение. Тем не менее, Дмитрию Пескову пришлось опровергать предположение о двойнике и объяснять, почему Путин вдруг перестал соблюдать социальную дистанцию.
Вы знаете, настоятельные рекомендации специалистов сокращаются. Вы понимаете, что в отношении главы государства, конечно, действует особый режим по понятным причинам. Но, конечно, в таких ситуациях, как в Дербенте, когда вы видели, что весь город вышел просто буквально встречать президента. Это была абсолютно такая поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. Поэтому, конечно, с одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям в том, чтобы не поприветствовать.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Если Путин впервые за долгое время хотя бы с формальной точки зрения продвигал мирную повестку, его поездка в Дагестан была посвящена развитию туризма, то российские законодатели по-прежнему настроены воинственно. В один и тот же день вице-спикер Думы Ирина Яровая на пленарном заседании Нижней палаты российского парламента и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме регионов России и Беларуси вновь вспомнили о якобы существующей угрозе применения против России и Соединенными Штатами биологического оружия, созданного в американских биолабораториях в Украине. Ну и, конечно же, опять не обошлось без боевых насекомых. Давайте послушаем Ирину Яровую, обращающуюся к представителю российского правительства.
Я назову только один красноречивый проект Пентагона, «Насекомые союзники» называется, который направлен на то, чтобы решить задачу переноса такими насекомыми генномодифицированных вирусов и патогенов. Как вы оцениваете эти риски и угрозы, потому что их легко замаскировать под естественные очаги возникновения проблем? Как мы к этому готовы? Парламентом создана комиссия по биологическим угрозам. Мы ждем от вас конкретные предложения с тем, чтобы выработать дополнительные системные решения, обеспечивающие экономическую безопасность нашей страны. Каким образом вы готовы сегодня проводить анализ в сопоставлении с другими фактами, чтобы выявлять факт искусственного вноса таких проблем?
Это была вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая, ну а Валентина Матвиенко напомнила о существовании доклада специальной парламентской комиссии по деятельности американских лабораторий в Украине.
Федеральное собрание год назад приняло решение Российской Федерации провести парламентское расследование. Была создана специальная парламентская комиссия, которая год работала над изучением деятельности американских биолабораторий, которые заполнили все, пользуясь, вот понятно, смутным временем, все постсоветское пространство. Практически, ну, в большинстве стран были такие биолаборатории. Выводы ужасающие. Вот мы направили и доклад нашей комиссии и в Конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они все-таки задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность. И уже даже не отказываются, что финансирует Пентагон. Ну, Пентагон же не будет финансировать гражданское там лекарство разрабатывать. Понятно для чего?
Это была спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Справедливости ради надо заметить, что Матвиенко незаслуженно приписывают слова о готовности США применить против России боевых вшей. Но в упомянутом ею докладе говорится о перелетных птицах, комарах, клещах и других насекомых. Упоминается также так называемый акт биологического терроризма, якобы имевший место в ноябре 2020 года, то есть до войны, против учеников школы в славяно-сербском районе Луганской области, где были разбросаны фальшивые 100-рублевые купюры, зараженные возбудителями, цитата, азиатского туберкулеза. Там же говорится, что акция носила и идеологический характер, так как на купюры была нанесена надпись «Там, где Россия, там смерть». О пострадавших в докладе не сообщается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 29 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Генеральная прокуратура России признала так называемой нежелательной организацией издание «Новая газета Европа». Это издание было зарегистрировано в Латвии группой сотрудников «Новой газеты» после полномасштабного российского вторжения в Украину. В сообщении Генеральной прокуратуры говорится, что основные темы публикаций «Новой газеты Европа» включают ложную информацию о массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения страны в развязывании агрессивной войны в Украине и в совершении военных преступлений против мирного населения, а также в репрессиях. Еще одно обоснование решения прокуратуры – распространение материалов организаций, признанных в России экстремистскими. Прежде всего, речь идет о Фонде борьбы с коррупцией и о штабах Алексея Навального. Вот что главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов рассказал о том, как скажется на работе издания включение его в список нежелательных организаций, пострадают ли работающие в Москве сотрудники «Новой газеты» и почему Генеральная прокуратура преследует «Новую газету Европа» и другие независимые от государства издания.
Работать с Россией, вообще с российскими темами, с российскими источниками, героями станет труднее. Это все-таки наша основная деятельность. Мы не пишем, то есть мы пишем, конечно, обо всем, и там о Европе, и о мире. Но основной фокус – это, разумеется, война и последствия для российского общества. Нужно будет предпринимать некоторые меры безопасности для того, чтобы авторов, героев и источники защищать. Мы сейчас обсуждаем с коллегами, какие именно протоколы безопасности мы будем активировать, с учетом того опыта, который накоплен нашими коллегами, которые стали нежелательными. Ну, радикально я бы сказал, что ничего принципиально здесь не изменится. И есть и, в общем, такая комическая составляющая всего происходящего, потому что, ну, очевидно, что на прошлой неделе была другая организация, которая, в общем, создала Российской Федерации много проблем. Я, конечно, про ЧВК Вагнера говорю. И надо отметить, что ЧВК Вагнера не признан нежелательной организацией, не признан экстремистским сообществом, никак не наказан. Из чего, в общем-то, можно сделать вывод, что ездить с танками по шоссе, значит, в России и говорить, что мы сейчас устроим военный переворот, это гораздо более безопасная форма занятий, чем независимая журналистика. В момент начала войны я и другие мои коллеги по «Новой газете Европы» работали в Москве, вот как раз в офисе на Чистых прудах, но мы уволились, написали заявление о том, что мы больше в «Новой газете» не работаем. Ну и сознательно пошли на то, что мы будем делать не в российской юрисдикции издания, не подцензурное российским властям. Поэтому, ну, если как бы опираться на здравый смысл, то к «Новой газете» все происходящее не имеет никакого отношения как с точки зрения документов, так и с точки зрения любых других там финансовых или иных связей. Надеюсь, что российская генпрокуратура все-таки будет, раз уж они нас считают преступной организацией нежелательно, они будут продолжать, в общем, с нами бороться и не будут пытаться преследовать коллег, которые работают в Москве в «Новой газете». На сегодняшний день никакой практики преследования читателей или авторов нежелательных медиа не существует. И пока складывается ощущение, что просто российские власти хотят всех запугать, надавить и на журналистов, и на наших читателей. Ну, до некоторой степени они, конечно, добиваются успеха. Мы следим за практикой судебной по этим вопросам, и статья за нежелательность, она по нынешним временам достаточно такая вегетарианская, не очень люблю этот термин, но в данном случае, кажется, подходит, потому что, опять же, если вспоминать события прошлой недели, у нас в Уголовном кодексе сейчас есть статья за дискредитацию, например, участников частных военных компаний, и там можно людей сажать, если я не ошибаюсь, до 15 лет тюрьмы. В случае с сотрудничеством с нежелательными организациями сначала все-таки административный штраф всего лишь приходит. На этом фоне, на фоне преследования людей за антивоенную позицию, нежелательность не выглядит такой, ну, как бы самой зловещей угрозой. У нас есть некоторые идеи, какие конкретно наши материалы могли там обидеть и задеть тех или иных представителей российской власти, там, особенно обидчивых. Но я в целом думаю, что это, что называется, по совокупности заслуг. Мы чуть больше года работаем. Сайт, естественно, в России заблокирован. Меня в прошлом году назвали иноагентом в личном качестве. Признать иноагентом «Новую газету Европы» нельзя, потому что у нас в России нет юрлица. Ну и следующий этап в этом процессе – это нежелательность. Я думаю, что их, вот действительно то, что они перечисляют в своем решении генпрокуратуры, вот ровно все это их и обидело. Их обидело то, что мы войну войной называем. Ну и дальше по списку. Я думаю, к сожалению, что на этом Генеральная прокуратура не остановится, и мы будем, увы, не последним медиа, которые попробуют разрушить при помощи вот этого инструмента. Пока мы видим, что редакции громят, я бы сказал, достаточно формально. То есть, вот, например, наклеивают ярлык нежелательной организации и дальше отчитываются о проделанной работе. Но, по большому счету, у нас уже достаточно много коллег-журналистов находится в тюрьмах просто за высказывание против войны. У нас есть пример Эвана Гершковича, которого просто взяли в заложники. Я думаю, к сожалению, по опыту Беларуси, в том числе, криминализация профессии журналистской будет продолжаться. Здесь простой резон, конечно, есть. Российские власти не хотят, чтобы люди участвовали в этой дискуссии и имели надежные источники информации и видели правду о войне, которая продолжает быть, в общем, чудовищной и преступной.
Это был главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. Вы слушаете «Время свободы». Американская пресса опубликовала новую улику, связанную с уголовным делом, возбужденным против Дональда Трампа по обвинению в незаконном хранении секретных документов. Но сторонники бывшего американского президента говорят, что это фальшивка, а сам Трамп по-прежнему настаивает, что никаких законов не нарушал. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
9 июня специальный прокурор Джек Смит предъявил Трампу обвинение в том, что он, покидая Белый дом, увез с собой десятки коробок с документами, которые подлежали хранению в Национальном архиве США. Среди этих бумаг есть и совершенно секретные. Он хранил их в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго, где они могли стать легкой добычей иностранной разведки. Мало того, спецпрокурор утверждает, что Трамп показывал секретные документы своим гостям. Трамп яростно отрицает это, и вот на днях CNN раздобыла аудиозапись, опровергающую его опровержение. Она сделана в июле 2021 года в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, во время его интервью с автором и издателем, работающими над мемуарами бывшего шефа аппарата Белого дома Марка Медоуза и в присутствии двух помощников Трампа. Бывший президент был тогда разозлен статьей в журнале «Нью-Йоркер», в которой начальник Объединенного штаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли утверждал, что Трамп собирался спровоцировать военный конфликт с Ираном, чтобы остаться у власти, и что он, Милли, пытался предотвратить такой сценарий. Вот отрывок из записи, в которой слышен шелест перелистываемых бумаг. Что касается Милли, погодите, я приведу вам пример. Он сказал, что я хотел напасть на Иран. Лихо, правда? У меня тут большая типа бумаг, эта история только что всплыла. Смотрите, это был он. Они принесли мне это. Это был он. Министерство обороны и он. Ничего себе. Второй фрагмент, из которого явствует, что Трамп знал, что бумаги секретные, и все-таки показывал их своим гостям. Как президент, я мог рассекретить эти бумаги. Ну да. А теперь не могу, они остаются секретными. Да, в этом-то и проблема. Занятно, правда? Да. Это круто. Вы мне, может, не до конца верили, но теперь поверили. Бывшего старшего советника президента Трампа Стивена Миллера эта запись ни в чем не убеждает. Мы видели в течение 7 долгих лет, как федеральное правительство, когда оно пытается подставить президента Трампа, выборочно сливает информацию, чтобы манипулировать новостями, чтобы попытаться создать ложное впечатление. И они делают это снова и снова, потому что службы безопасности очень искусно ведут психологическую войну. Они владеют мастерством и артистизмом, который часто используют за рубежом, чтобы контролировать информационный поток в нашей стране. Мое послание американскому народу – не поддавайтесь на это. Мы наблюдали, как год за годом они пытались одурачить нас, то и дело возвращались к фальшивке с Россией, и, конечно же, помним украинскую фальшивку. А помните, в год выборов появилась история о том, что Россия платит талибам награду за убийство наших солдат, а Трамп позволяет ей безнаказанно делать это. Тоже, как оказалось, фальшивка.
That was a fake story.
Тележурналист Меган Келли, которую в России знают по двум интервью с Владимиром Путиным.
They've been leaking over and over, except one thing that they haven't leaked.
Они допускают утечки снова и снова, кроме одной. Все-таки ужасно интересно, почему они не слили другое. Если вы читали обвинительное заключение, то знаете, что в нем говорится об ужасных ядерных секретах, которые Трамп складировал в Мар-а-Лаго. Но почему не слили доказательства этого? Если бы у них было что-то по-настоящему порочащее его, они бы точнее выбирали утечки. Если бы у них действительно был убийственный документ, они бы его слили. И, наконец, ответ самого Дональда Трампа.
Charging a former president of the United States under the Espionage Act of 1917.
Обвинять бывшего президента США по закону о шпионаже 1917 года, обвинять в преступлении настолько гнусном, что для его наказания только смертная казнь годится, это позор. И люди, которые делают это, позорят себя. Закон о шпионаже применялся для преследования предателей и шпионов. Это не имеет ничего общего с тем, что бывший президент законно хранит свои документы. Закон, применимый к этому делу, это не закон о шпионаже. Здесь другой закон применяется. Закон о президентских документах, который даже не упоминается в этом нелепом 44-страничном обвинительном заключении против меня. Согласно этому закону, который является гражданским, а не уголовным, и был принят в 1977 году, я имел полное право забрать эти документы, личные вещи и коробки. 13 июня, явившись на судебное заседание в Майами, Трамп заявил о своей невиновности. Дата следующего заседания пока не назначена. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В офисе партии «Яблоко» в Москве сегодня состоялась церемония прощания с одним из основателей партии Виктором Шейнисом. Ему было 92 года. В 1958 году Шейнис был исключен из аспирантуры Института Востоковедения Академии наук СССР за статью с критикой подавления советскими войсками восстания в Венгрии. После этого он работал на заводе, смог вернуться в науку только через несколько лет. В 1990 году был избран депутатом Съезда народных депутатов России, был членом Верховного Совета РСФСР, он один из авторов принятой в 1993 году Конституции России. Виктор Шейнис много раз был гостем эфиров «Радио Свобода». В 2015 году в программе Леонида Велихова «Культ личности», отвечая на вопрос о решении Бориса Ельцина сделать своим преемником Владимира Путина, Виктор Шейнис фактически предсказал полномасштабную войну России против Украины.
Мне кажется, что человек, на котором остановил свой выбор Ельцин, не был абсолютно запрограммирован на то, что он делает сейчас. Я очень внимательно анализировал его выступление первой предвыборной президентской кампании. И я пытался показать, даже я напечатал это, что он был амбивалентен. Он сказал то, что должно было нравиться и западникам, и славянофилам, почвенникам, и, скажем, рыночникам, и дирижистам, и националам, и унитаристам. Он каждому сказал то, что должно было понравиться. Мои друзья говорят, это была маскировка, это был камуфляж. Я не могу претендовать на то, что я влез в его мозг и все точно знаю. Мне кажется так. Кроме того, мне казалось, что какие-то первые действия тоже были амбивалентны. Но чем дальше, тем больше, его линия приобретала совершенно однозначное направление. И не по всем вопросам я был согласен с Григорием Алексеевичем Явлинским, с другими лидерами «Яблока». Но в этом вопросе, в отношении к власти, я полностью разделял то, что говорило «Яблоко». Кстати, по мере того, как уже сначалась позиция нашего руководства, отношение «Яблока» тоже ужесточалось. И сегодняшние документы «Яблока» справедливо характеризуют режим как авторитарный, как движущийся в общем к фашистскому государству. Я думаю, что это так. Я думаю, что примерно 1.5-2 года тому назад в этом более или менее плавном движении произошел скачок, качественный скачок. Связано это было с Украиной, потому что после Крыма, после Донбасса, после попыток создать Новороссию, расколоть Украину, я не вижу возможности тем людям, которые стоят во главе государства, государство круто повернуть в другую сторону. Боюсь, что они уже прошли точку невозврата. Это очень опасно.
Это был Виктор Шейнис. Сегодня в офисе партии «Яблоко» в Москве состоялась церемония прощания с Виктором Леонидовичем Шейнисом. Он умер в Москве 25 июня в возрасте 92 лет. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».